Портрет дня.
Дмитрий Донской, князь и святой полководец, частицу правой руки которого отправили на фронт.
А что случилось?
8 сентября телеграм-канал военного отдела Московского патриархата сообщил, что ковчег с частицей мощей князя Дмитрия Донского увезли на оккупированную территорию Донбасса и на линию боевого соприкосновения. Цитата: «Святой полководец отправляется туда, где сегодня решается судьба Отечества, чтобы невидимо встать в один боевой строй с нашими защитниками», говорится в сообщении. Митрополит Ставропольский Кирилл, возглавляющий отдел, добавил, что отправляется на фронт именно десница, правая рука. Цитата: «Та самая, которую он держал меч на Куликовом поле». Дата выбрана не случайно. 8 сентября в России отмечают День освобождения Донбасса. В 1943 году Красная Армия освободила Донецк, тогда Сталина. Этот же день по церковному календарю – 646-я годовщина Куликовской битвы. В честь приезда мощей в Донецкой области устроили церемонию. Ковчег встретили в мемориальном комплексе «Саур-могила» главы так называемых ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Там же выступил замруководитель администрации президента Сергей Кириенко. По официальной версии, летом 2026 года в Архангельском соборе Кремля началась внеплановая реставрация. В патриархии говорят, что проседали плиты пола. Реставраторы разбирали кирпичный склеп у южной стены и нашли под ним три белокаменных саркофага – захоронение самого Дмитрия Донского, его отца Ивана Красного и угличского князя Дмитрия Жилки. Крышку саркофага Дмитрия Донского, как утверждают в церкви, рассекали две трещины, из-за чего средняя часть могла провалиться внутрь. Чтобы этого не произошло, гробницу по официальной версии пришлось вскрыть. Ничего принципиально нового в этой находке нет. Главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков в комментарии аргументам и фактам отмечал, что Дмитрий похоронен в Кремле известно давно, и РПЦ и раньше на это указывало. Утверждается, что неожиданностью стало точное местонахождение. Считалось, что саркофаги переставили из Архангельского собора в другое место. Разрешение на вскрытие захоронения хранители музеев Кремля, светского учреждения, которое не имеет отношения к церкви, получали в виде благословения патриарха. На это обратила внимание религиовед Лера Фурман. 20 августа к мощам приехал Владимир Путин. Он поставил свечу, выслушал рассказы музейных экспертов и сказал, цитата, «уникальное, абсолютно чудесное обретение мощей, удивительно». Некоторые сочли кремлевскую версию сфабрикованной или как минимум приукрашенной. Журналистка Анна Мангайт в эфире программы «Драма Квинс» высказала свою версию. По ее мнению, инсценировал все режиссер Никита Михалков. Она обратила внимание, что на недавнем питчинге фильмов Фонду кино его студия 3Т представила фильм «Куликовская битва». Цитата, «Я считаю, что эта концепция родилась давно у кого-то похожего на Никиту Михалкова, кто вовремя вступил на эту стезю и запустил этот большой проект. Там уже все произошло, все предпроизводственные работы на старте, осталось только получить государственное финансирование. И тут очень вовремя, в том месте, где всегда лежал Дмитрий Донской, нашли Дмитрия Донского. И преподают нам как чудо. В тот момент, когда у Путина все не очень на войне», — сказала Мангайт. О том, что история с мощами напоминает пиар-компанию, говорила и Ксения Лученко, журналистка и автор канала «Православие и зомби». Цитата, «А тут как раз понадобилось очередное мистико-идеологическое мероприятие провести, а то ритм теряется. Надо наращивать обороты, вроде Владимирскую и Донскую давно уже передали. Ну и накреативили. Вопрос, что все-таки было сначала, реставрация в соборе, которая натолкнула на мысль, или мысль, которая повлекла за собой реставрацию», писала она. Антропологи Института археологии Иран определили, что рост скелета около 177 сантиметров, возраст 35-45 лет. Они также нашли травму на его черепе. Помощник Путина и бывший министр культуры Владимир Мединский сказал, что эти следы соотносятся с описанием ранений князя во время Куликовской битвы. О биографии князя Дмитрия известно в основном из летописных источников. «Эхо» использовало их изложение в татарской энциклопедии и библиотеке литературы Древней Руси. Дмитрий Иванович родился 12 октября 1350 года в Московском княжестве. Он был внуком Ивана Калиты и сыном Ивана II Красного. Отец умер, когда мальчику было 9 лет, и тот сразу формально стал князем. Фактически княжеством управлял митрополит Алексий. Во время татаро-монгольского ига хан Золотой Орды выдавал русским князьям ярлык на Великое княжество. Тот, кто получал документ, становился главным среди остальных русских князей. Тогда ярлык находился в Суздале. В 1362 году удалось вернуть его в Москву, заплатив выкуп. 12-летний Дмитрий стал великим князем. Всю дальнейшую жизнь Дмитрий пытался перестать платить сараю за старшинство над русскими землями. В 1367 году Дмитрий построил в Москве первую в северо-восточной Руси каменную крепость, поставив вокруг тогда деревянного Кремля белокаменные стены. Камень возили по льду зимой, со всей округи созвали лучших мастеров каменного дела. В итоге для крепости понадобилось более 100 тысяч тонн известняка. Позже, благодаря этой стройке, за Москвой закрепилось прозвище «Белокаменное». Вложение окупилось через 5 лет. Литовский князь Альгерд дважды пытался взять Москву в 1368 и 1370 годах, и оба раза ушел ни с чем. Главным соперником Москвы тогда была Тверь. В 1368 году Дмитрий вместе с митрополитом Алексием позвали тверского князя Михаила в Москву, чтобы, как они пообещали, мирно уладить спор о землях. Они поклялись на кресте, что князю ничего не угрожает, однако едва Михаил приехал, его вместе с боярами задержали, а часть земель забрали. Спустя некоторое время московские власти нашли еще один способ надавить на Тверь. В Золотой Орде в качестве заложника находился 15-летний сын Михаила Иван. Москва выкупила юношу, но не отпустила домой, а оставила у себя как пленника. Используя его для шантажа, московские правители заставили Михаила Тверского отказаться от притязаний на Великое княжение и выплатить внушительную сумму. В 1375 году Дмитрий привел под Тверь коалицию из 20 князей. Московская рать сожгла посад, церкви и окрестные села. После осады Твери князь Михаил Александрович подписал договор, в нем он признал себя младшим братом, по сути, вассалом Дмитрия, и обязался поддерживать Москву в военных акциях против Орды. После нашествия Тахтамыша в 1382 году Дмитрий вновь направил войско против соседей. На этот раз из-за князя Рязани, которого обвиняли в сотрудничестве с ханом. Рогожский летописец писал, что Рязанскую землю разорили и сожгли, цитата, «пуще татарской рати». Московское княжество усиливалось, Дмитрию все меньше хотелось платить дань Мамаю. В 1377 году Московско-Суздальское войско попыталось пойти в поход на татарского царевича Арабшу. Ордынцы разгромили его на реке Пьяни, согласно летописи, воеводы сняли доспехи и пьянствовали. Через год Дмитрию удалось взять реванш. На реке Вожи ордынцы впервые потерпели поражение от русского войска. 8 сентября 1380 года произошло событие, которое позже назовут Куликовской битвой. Полки сошлись между Непрядвой и Доном. В школьной историографии битву часто упрощают до образа Единой Руси против Золотой Орды. В действительности это было не совсем так. На стороне Москвы бились литовские князья Альгердовичи, а на стороне Мамая по летописной версии был рязанский князь Олег. Национальный миф о Куликовской битве конструировался по поздним источникам. В 15-16 веках московское государство объединялось, и летописцы добавляли в описание событий яркие символы, подвиги и божественную помощь. Благословение Сергия Радонежского, битва Пересвета с Челубеем, князь в доспеках ратника, которого нашли после боя под Срубленной березой, и все это взято из сказания о Мамаевом побоище литературного памятника конца 15-16 века. Прозвище «Донской» в честь реки Дон, вблизи которой проходила битва, тоже появляется значительно позже. В повестях 15 века, к примеру, «Задонщине» и «Слове о житии великого князя Дмитрия Ивановича». Битва закончилась победой русского войска над войском Мамая. Однако это не означало, что Русь навсегда избавилась от войны. Сам Мамай был узурпатором, а не полноправным ханом. Вскоре ордынский престол занял законный наследник Чингисхана, хан Тактамыш, который решил вернуть Москву к прежнему повиновению. Летом 1382 года он скрытно собрал огромную армию и молниеносным маршем двинулся на Русь, застав москвичей врасплох. Дмитрий уехал на север собирать полки, а в столице началась паника и бунт. Когда ордынцы подошли к стенам Москвы, горожане успешно отбивались с помощью оружия. Тогда Тахтамыш пошел на хитрость. Он прислал к стенам сыновей нижегородского князя, которые поклялись на кресте, что хан пришел воевать только с Дмитрием, а простых жителей не тронет и лишь хочет получить символические подарки. Поверив этой клятве, москвичи открыли ворота и вышли встречать хана с дарами, но ордынцы тут же ворвались внутрь, устроили резню и полностью сожгли город. Вернувшийся Дмитрий Донской застал лишь пепелище и погибших жителей, из-за чего был вынужден снова подчиниться Орде, возобновить выплату тяжелой дани и даже отдать своего сына в заложники, хотя статус Москвы как главного центра русских земель сохранился. Умер Дмитрий 19 мая 1389 года в возрасте 38 лет. Его похоронили в Архангельском соборе Московского Кремля. Замдиректор музеев Московского Кремля уже после обретения мощей заявил ТАСС, что причиной, скорее всего, был инфаркт. В 1941 году, накануне войны, вышел исторический роман Сергея Бородина «Дмитрий Донской». В 1942 году писатель получил за него сталинскую премию. Книга пошла на пользу советской военной пропаганде из-за очевидной параллели между борьбой Руси с Ордой и защитой СССР от войск Гитлера. За годы войны роман издали общим тиражом в 1 000 000 экземпляров. В конце 1942 года местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий призвал верующих собрать деньги на танковую колонну имени Дмитрия Донского. Сталин впервые за долгие годы разрешил патриархии открыть счет в государственном банке. На собранные 8 миллионов рублей построили 40 танков, которые в 1944 году передали Красной армии. В 1988 году Дмитрия канонизировали. Это была первая крупная канонизация в советское время, и РПЦ специально подобрала в кавычках «политически безопасные фигуры». Кроме него в список вошли Андрей Рублев, Максим Грек, Паисий Величковский, Амвросий Оптинский и Феофан Затворник. В 2004 году РПЦ учредила орден имени князя, а в 2018 году патриарх Кирилл назначил его небесным покровителем военной полиции. Реакция на обнаружение мощей была бурной. Православный предприниматель Константин Малафеев заявил Царьграду, что сам святой Дмитрий Донской вновь встает во главе русского воинства. Депутат Госдумы Николай Новичков призвал немедленно отправить частицы в зону боевых действий. 18 августа к мощам приехал патриарх Кирилл, после чего несколько частиц достали из саркофага и поместили в разные ковчеги. 6 сентября под руководством националистических движений 40-40, «Северный человек» и «Русская община» один из ковчегов вынесли на крестный ход, который, по данным МВД, собрал около 100 тысяч человек. Корреспондент «Новой газеты Европа», прошедший маршрут вместе с богомольцами, описал его как нечто среднее между церковным праздником и русским маршем. Костяк составляли группировки черносотенцев, русская община стояла у ограждений рядом с полицией в роли дружинников, над колонной развернули флаги с портретом князя и лозунгом «Победили на Куликовом поле, победим мы сейчас». Ковчег несли 6 священников, посмотреть на него удавалось не всем, в центре Москвы глушили связь. Часть мощей в итоге доставили в главный храм ВС РФ. С 7 по 20 сентября частицы можно увидеть в храме Христа Спасителя. Но приложиться к ним нельзя, ожидается слишком большой поток людей. По словам представителя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимира Легойда, после 20 сентября частицу отправят по очереди в другие храмы РПЦ. Основная часть останков остается в саркофаге, а ИАРАН продолжает работу с отобранными микрочастицами и фрагментами облачения. В синодальном отделе не сообщили, когда ковчег с частицами десницы вернется с фронта в Москву. За 4,5 года полномасштабной войны на фронте побывало множество святынь. В 2024 году телеканал «Спас» провел вдоль линии боевого соприкосновения крестный ход с мощами Дмитрия Солунского, Александра Невского и Георгия Победоносца, развозя святыни по частям и прифронтовым храмам. В день, когда объявили об обнаружении мощей Дмитрия Донского, в Москву привезли еще и правую руку святителя Спиридона Тримифунгского. Ее планируют привезти в 30 российских городов, в основном пострадавших от атак БПЛА.
Больше подробностей в рубрике «Портрет дня» на сайте «Эхо».